Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ордер не указ. Почему власти Монголии не арестовали Путина и что им за это будет? Месяц ВСУ в Курской области. Как это влияет на отношение россиян к войне? Жить либо не на что, либо некогда. Учителя бегут от переработок, нищеты и доносов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 15 годам колонии суд в Москве приговорил директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка по делу о госизмене. Процесс шел в закрытом режиме. Подробности дела неизвестны. Ученого арестовали в августе 2022 года. Агентство Reuters писало, что его обвинили в передаче документов во время научной конференции в Китае в 2017 году. Шиплюк вину не признал. Он настаивает, что информация, о которой идет речь, находится в открытом доступе. Осужденного за распространение так называемых фейков об армии Игоря Барышникова прооперируют в конце сентября. Правозащитники добивались этого полгода. У Барышникова, приговоренного к 7,5 годам заключения, заболевание предстательной железы. Он вынужден использовать специальную трубку для отвода мочи. Трубку нужно регулярно промывать и менять, что в условиях колонии проблема. Операция избавит его от трубки. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа признала незаконным и отменила решение Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела о гибели Алексея Навального. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. «Это не значит, что уголовное дело возбудят. Это значит, что продолжится проверка. Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту проверку», – написал Жданов в Телеграме. В августе соратники Навального опубликовали отказ Следственного комитета в возбуждении дела о гибели политика. В документе, в частности, утверждалось, что смерть Навального не носит криминальный характер, а стала следствием комбинированного заболевания и наступила в результате аритмии. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в городе Харп. Его соратники убеждены, что его убили. 138 повреждений нанес вернувшийся с войны в Украине бывший заключенный Сергей Козлов своей 18-летней беременной девушке Дарье. По версии следствия, в октябре прошлого года во время застолья Козлов до смерти забил девушку, разозлившись из-за того, что она сломала его акустическую колонку. По рассказам очевидцев, обвиняемый прыгал на ее животе и кричал, что та недостойна быть матерью его ребенка. У потерпевшей были обнаружены черепно-мозговая травма, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытая травма живота. Сейчас в Омске суд рассматривает дело Сергея Козлова. Ему предъявили обвинение в убийстве беременной женщины, совершенное с особой жестокостью. Еще одного бывшего заключенного, Артура Куршева, завербованного в Украину и вернувшегося с войны, суд в Санкт-Петербурге арестовал по делу об убийстве 34-летней местной жительницы. По версии следствия, днем 28 августа мужчина дважды ударил ее в грудь ножом на участке за заброшенным дворцом культуры «Невский». Сам Куршев, как добавляет пресс-служба суда, вину не признал. Он утверждает, что женщина спровоцировала нападение, обозвав его дураком. По обвинению в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Анастасии Якиной задержан еще один участник так называемой специальной военной операции, ранее судимый Владимир Александров. Девочка пропала 31 августа. Она ушла гулять, но домой не вернулась. 3 сентября тело Якиной нашли в подвале дома, в котором она жила. Александров – ее сосед. Его задержали в аэропорту в Москве. По данным издания Е1, он признался в убийстве, заявив, что изнасиловал девочку пьяным, а потом пытался спрятать тело.
В Владимир Путин впервые после появления ордера на его арест от Международного уголовного суда выбрался в страну, которая с этим судом сотрудничает. Монголия ратифицировала римский статут, на который опирается МУС еще в 2002 году. Власти в Улан-Баторе должны были задержать российского президента и способствовать его доставке в Гаагу. Но, несмотря на это, Путина торжественно приняли в монгольской столице. А после его отъезда президенту Монголии пришлось объясняться, почему хозяин Кремля вернулся в Россию, а не сидел в наручниках в самолете на пути в Нидерланды. Роман Перл расскажет подробности этой истории.
Римский статут Международного уголовного суда был принят на дипломатической конференции в итальянской столице летом 1998 года, а вступил в силу 4 года спустя. Этот договор и положил начало работе МУС. Россия подписала документ в 2000-м, но так и не утвердила его в Федеральном собрании. В 2016-м Владимир Путин объявил, что страна не будет участником Международного уголовного суда. Ранее прокурор МУС назвал аннексию Крыма военным конфликтом и оккупацией. За прошедшие годы 137 стран подписали документ, 124 из них его ратифицировали. В списке обвиняемых Международным уголовным судом лиц, на которых выписаны ордера, в основном представители африканских стран. В 2022-м к ним добавились представители Южной Осетии за войну в Грузии 2008 года, а затем и россияне за полномасштабное вторжение в Украину. Среди них Владимир Путин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Российского президента и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову Белову МУС хочет задержать по подозрению в незаконной депортации украинских детей. Из-за ордера Владимиру Путину летом прошлого года пришлось отказаться от визита в ЮАР. Власти в Притории признали, что не могут ни арестовать хозяина Кремля, ни игнорировать суд в Гааге. В итоге стороны договорились, что Путин не приедет. Но Южная Африка далеко. Сама дорога туда могла быть для российского лидера рискованной. В отличие от визита в соседнюю Монголию, государство без выхода к морю, зажатое между Россией и Китаем и зависимое от северного соседа. Москва играет важную роль в развитии местной энергетики и транспортной системы. Кроме того, здесь немалая заслуга и внутренней политики. Президент Монголии Ухнаагийн Хурулсух представляет Народно-революционную партию, которая правила страной до 1991 года, когда Монголия была сателлитом СССР. Но даже ему пришлось после отъезда Путина объясняться. По словам Хурулсуха, из-за зависимости от России у его правительства просто не было другого выбора.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, Монголия в 2000 году подписала Римский статут, в 2002 его ратифицировала и в соответствии с ним обязана была арестовать Путина, как только тот прилетел в страну. Но Монголия этого не сделала. Так вообще можно?
Ну, можно сказать, что все начиналось с того, что поступило приглашение, согласие на прибытие данного подозреваемого в монгольскую столицу. Я думаю, с этого надо начинать всю эту историю. И, в общем-то, ситуация была создана самой Монголией в этом отношении. Да, потому что технически вот, и политически арест, безусловно, очень сложен в силу ряда причин. Но точно можно сказать, что все-таки абсолютной, так сказать, вот необходимости в этом визите, конечно, не было. Безусловно, это нарушение статута, это нарушение международного права, нарушение международных обязательств. Такие нарушения, к сожалению, происходят. Это не первый и, я боюсь, не последний случай.
А правда ли, что вот в этом римском статуте существует какая-то оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств? И дальше я цитирую просто из публикации BBC. «Если их исполнение вынудит нарушать ранее существовавшее договорные обязательства по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны». Это действительно так?
Нет, ну, конечно, это неверно назвать оговоркой, во-первых, потому что оговорка имеет, само слово оговорка имеет юридическое значение совершенно иное, применительно к международному договору. Более того, сама по себе, вот само по себе это описание, оно некорректно. Действительно, есть статья 98, которая говорит о том, что суд, не государство, а именно суд, должен рассмотреть такую ситуацию, когда возникает коллизия обязательств. Суд и на самом деле уже давно высказался в более общем плане, как, поскольку была ситуация с бывшим суданским президентом Аль-Баширом, и суд высказался четко, что в данном случае государства не могут ссылаться на эту статью при такой ситуации, когда речь идет о главе государства, которое обвиняется в совершении международных преступлений. И государство в любом случае обязано выполнять свои обязательства, в том числе по аресту и доставке в суд подозреваемых. Эта статья сохраняется, она вызывает разные интерпретации, разные мнения существуют, но по сути она была признана, ну скажем так, неприменимой именно к конкретной ситуации. То есть можно предположить другие различные ситуации, там упоминается собственность, там упоминается, и суд дал такое толкование, что возможно такая ситуация коллизии возникает, когда лицо, которое, собственно говоря, о котором идет речь, оно было направлено как бы в это третье государство. Это совсем не та ситуация, которую мы имеем в Монголии, и не та ситуация, которая происходила с Аль-Баширом. И ситуация совершенно хорошо понимается и самими государствами. Да, Южной Африкой, которая отказалась от визита Путина, и которая не стала на эту статью не ссылаться в силу того, что и Верховный суд на самом деле этой страны не счел этого возможным делать. И Монголия сама не ссылается, у нее нет никаких правовых аргументов. По сути, все, что звучит, ну, пока не публично, это из разных утечек, анонимных официальных лиц Монголии, приводятся политические, а не правовые аргументы. Поэтому, ну, я бы сказал, что такого рода публикации, они просто не совсем там, не совсем точные и указывают на существующую проблему, которая, безусловно, состоит в том, что есть государства, которые участвуют в статуте, которые сотрудничают с судом. К сожалению, видите, это не одни и те же государства иногда бывают, и государства, которые находятся вне этой системы. И, конечно, можно об этом сожалеть, но суд опирается на нормы международного права, и в частности на нормы, которые являются также Нюрнбергским принципом, да, которая с Нюрнберга еще существует в международном праве. Она говорит о том, что должностное положение любого лица, которое совершило международное преступление, тем более, когда речь идет о
главе государства,
несущую ответственность, да, поскольку именно главы государств на самом деле несут самую серьезную ответственность. Вот, в контексте международных преступлений, они, конечно, не могут уходить от ответственности, ссылаясь на свое должностное положение.
Хорошо.
И эта же статья, 27-я статута, говорит о том, что иммунитеты в международном уголовном суде не применяются. А вот как уже государство сотрудничает с судом, это уже несколько другой вопрос, но здесь суд тоже высказался.
А последуют ли теперь какие-то санкции в отношении Монголии? Вот они участвуют, значит, в Римском статуте, его подписали, они взяли на себя какие-то конкретные обязательства. Их демонстративно проигнорировали. Просто не так, что Путин к ним случайно заехал, а они его не сдали. А сами же его позвали и благополучно отпустили. Вот теперь с них спросят за это и как?
Я думаю, что нам надо спрашивать как налогоплательщикам, как жителям планеты Земля с Международного уголовного суда. Да? То есть реакция, конечно, должна быть. И она должна быть даже на риторическом уровне более, я бы сказал, серьезная, более резкая. А поскольку это действительно такое вот демонстративное нарушение обязательств, да, которое, можно сказать, проходит у всех на виду. Да, никто не заставлял Монголию быть участником статута, никто, и репутационный ущерб огромный, и репутационный ущерб не только Монголии, конечно, но и суду тоже. Вот, и этот суд, вот 124 и скоро 125 государств, они, конечно, должны каким-то образом реагировать. Пока мы видим только украинское заявление. Одно государство, только Украина, сделала, ну, я бы сказал, такое вот решительное заявление. И есть заявление, причем оно даже не на сайте, а в направленное письмо министру иностранных дел в Монголии, и оно в Твиттере также увидело свет, председатель Ассамблеи государств-участников МУС. Мы не слышим ни прокурора, мы не слышим ни председателя суда, мы не слышим, главное, государств, да, в том числе государств, которые являются участниками статута, являются основными скажем так,
интересантами.
Интересантами этого всего, так сказать, предприятия. И, конечно, эта ситуация неприемлемая. Не должны государства, которые тем более участвуют в этой системе, так себя вести.
Но в любом случае они могут просто сейчас погрозить пальцем, условно говоря. То есть они могут выразить свое возмущение, как-то высказаться, но конкретно никаких мер, никаких наказаний для Монголии не последует за это.
Ну, здесь возможности тоже ограничены, как бы нет никаких инструментов принуждения такого рода в международном уголовном праве, да, государством, которое, собственно говоря, то есть это большая проблема международного права в целом, да, кроме там принудительных мер Совета Безопасности, которые тоже, так сказать, мы сами знаем, кто контролирует. А ничего такого вот с точки зрения именно принуждения нет. Принуждение, то есть государство выполняет свои обязательства. В основном, кстати, международное право соблюдается. Вот это ошибка думать, что международное право какое-то чрезвычайно там неэффективное и вокруг нарушения. Но просто нарушения не должны оставаться безнаказанными. И это наиболее серьезный сейчас вопрос, да, потому что, безусловно, путинский режим он использует эту, вот эту безнаказанность, демонстративную безнаказанность. И, конечно, совпадение вот этого визита и очередных атак, преступных атак на Украину, это, в общем-то, я думаю, небольшое совпадение. Это очевидно звенья одной цепи, демонстративное такое вот пренебрежение правом и расчет на безнаказанность. Безнаказанность – это, если хотите, скрепа этого режима. И понятно, что государства, которые себя ведут вот таким вот образом, как Монголия, они должны, по крайней мере, становиться наглядным примером для других, да, что так действовать нельзя. Поэтому я думаю, от того, насколько этот ответ будет, по крайней мере, с политической, с риторической даже, я бы сказал, точки зрения сильным, будет зависеть то, как будут себя вести другие государства. Потому что, насколько мне известно, даже вот у Путина, у одного из фигурантов, да, у него там довольно большой план по поездкам. И вот, например, будет очень интересно, что будет происходить в Бразилии, если он туда поедет. Это может такая быть цепная реакция. То есть, если будут демонстративно государства вот таким вот образом себя вести, то, конечно, мы, в общем, окажемся...
Ну, просто люди скажут, чего тогда стоят все эти международные соглашения, если их так легко можно игнорировать.
Они уже говорят об этом. И, конечно, нужно менять несколько, наверное, по крайней мере, свою, как говорится, публичную коммуникацию и суду в том числе.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш был на связи с программой «Человек имеет право». Уже месяц прошел с начала военной операции вооруженных сил Украины в Курской области. Украинская армия зашла на территорию России 6 августа. Тогда глава российского генштаба Валерий Герасимов обещал, что за считанные дни отобьет атаку и защитит приграничье. Месяц спустя армия Украины контролирует территорию около 1000 квадратных километров, строит укрепления, нарушая логистику и линии снабжения российских военных. Социологи из агентства «Экстрим Скан» по заказу института Open Minds изучили, как на протяжении этого времени в России менялась подача новостей из Курской области, чем сообщения блогеров-военкоров отличались от официальных средств массовой информации и какие вопросы реально волнуют сегодня простых россиян. В оттенках пропаганды разбирался Роман Перл.
Масштабная провокация, террористические обстрелы, священный долг по освобождению российских земель. Кремлевская риторика за прошедший месяц становилась все пафосней. А вот оценка ситуации в Курской области практически не изменилась. В начале августа Путин заслушал бодрый доклад главы генштаба, который обещал ему разгромить противника. Теперь уже сам он заявил, что якобы ничего у украинцев в Курске не получилось.
Нет, у противника ничего не получилось. Противник несет очень большие потери. Очень большие потери и в живой силе, и в технике. А потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил.
Почему российская армия целый месяц не может справиться с ослабевшим противником на своей территории, Путин не уточнил. а чтобы сделать такое воинственное заявление, удалился как можно дальше от боевых действий, аж на Дальний Восток. В Курскую область за все это время он так и не приехал. А вот местные жители убежать от войны не смогли, так что их оценка войны в Украине за этот месяц серьезно изменилась. Исследователи из «Экстримскан» обнаружили, что настроения по отношению к самой войне у россиян упали до самой низкой отметки за последние 70 дней. Они проанализировали более 160 тысяч комментариев в соцсетях и выяснили, что россияне винят в проблемах российские власти. 12% комментариев в Телеграм были о неспособности армии предотвратить вторжение. Причем каждый десятый из них обвинял высшее руководство в предательстве. Еще в 6% комментариев были жалобы на отсутствие соцподдержки. Значительное место занимают записи, в которых россияне прямо выражают недовольство и недоверие российской пропаганде. Ярче всего это видно на примере ситуации вокруг Суджи. ВСУ взяли под контроль этот город с самого начала операции. Но российские власти и официальные СМИ долго и безуспешно это отрицали. Даже несмотря на видеосвидетельство.
Историчный момент, коли... Героям слава!
Значительная часть исследования «Экстримскан» посвящена официальным публикациям и заметкам так называемых военкоров. По ним видно, как расходятся их оценки и возникает конфликт со взаимными обвинениями друг друга во лжи. Проанализированы тысячи публикаций в региональных каналах и пабликах. Главный вывод социологов: в российском сегменте социальных сетей царят тревога и сомнения. И этот эффект – прямое следствие вторжения в Курскую область. И пока власти говорят о якобы неэффективности действий ВСУ, россияне массово пишут о неэффективности действий самих властей. Социологи отмечают, что поддержка боевых действий в Украине уже снизилась, хотя пока не могут предсказать, насколько долгосрочным будет этот эффект.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией социолог агентства «Экстримскан» Елена Конева. Добрый Елена, день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
6 августа украинская армия вошла в Курскую область России. Как эти события повлияли на взгляды россиян на войну в целом?
Сложно пока говорить про влияние, потому что все-таки должно пройти какое-то время. Конечно, есть как бы самая первая реакция, она была шоковая для всех, потому что безо всякого исключения, включая там, не знаю, как бы, то, как это воспринимал Запад, и то, как воспринимали люди в России, власти в России. Конечно же, самым главным фактором этого украинского вторжения это фактом. Это был факт пересечения границы. Официальный российский нарратив постарался и старается сделать все, чтобы эти события представить как какую-то вылазку, а не течение, собственно, военных действий и действия противника. То есть главная ставка делается на девальвацию этих событий, и хотя как бы от этого факта уже отвернуться невозможно, это случилось, и обнулить нельзя, но как бы тем не менее есть два основных нарратива. Один – это нелепость вот этой террористической вылазки, и второй нарратив, конечно же, жестокость украинских военных по отношению к населению, ну, потому что было бы странно, если бы такой повод не был использован. Это вот основное то, что пытаются транслировать. Но у нас как бы наметилось еще вот за последние, наверное, полгода, год, может быть, нет, наверное, все-таки не год, такая отдельная линия, связанная с военкорами.
Да, вот какая реакция была там, как они комментировали эти события, как рассказывают о том, что происходит сейчас в Курской области, в Белгородской области, вообще в том числе и на приграничных территориях России?
Ну, поскольку действительно эти события были неожиданными, шоковыми и глубоко разочаровывающими настоящих патриотов, у меня вообще такое сложилось впечатление о Z-военкорах, что среди них достаточно много таких убежденных ястребов, и поэтому это не циничное, расчетливое, манипулятивное воздействие официальной пропаганды, и поэтому, конечно же, они зачастую выражаются абсолютно непосредственно, и здесь был очень...
Простите, а ястребами вы называете кого? Тех, кто поддерживает войну? Те, кто поддерживает агрессию.
Да, вы знаете, как бы вот есть номинальная поддержка войны, которая держится на уровне там, 55-60%. Сейчас она уже с весны как бы, не выше 55% по всей России. А среди них мы ястребами считаем тех, кто реально готов и хочет продолжать войну, не готов поддержать даже решение Путина о выводе войска и переходе к мирным переговорам. То есть это те убежденные милитаристски настроенные люди, кто верит в необходимость этой войны, в ее неизбежность. Те, кто готов финансировать не социальные расходы, а в первую очередь армию. Вот комбинация этих факторов дает нам цифру там, в 15-17%. Это те люди, которые действительно являются сторонниками войны. Собственно, из этого инкора являются выразителями мнений именно как бы таких людей. Ну, собственно, Пригожин был таким. И здесь как бы глубокое разочарование в организации обороны, в защите границы и однозначно критика властей. Вот этот нарратив, он не только ярко проявился вот среди этой группы Z-фейнкоров, но и среди всего населения.
Вот, кстати, о населении. Скажите, пожалуйста, ну и в целом, какова была реакция людей на случившееся и происходящее уже месяц как, да, когда целая огромная часть российской территории находится под управлением другой страны или вооруженных сил другой страны. Вот. И главное, есть ли какие-то отличия, наблюдаете ли вы какие-то отличия в реакциях между теми людьми, кто живет непосредственно в Курске и области, кто живет в других приграничных территориях, ну, например, в Белгородской области, и регулярно подвергается каким-то там налетам и обстрелам, и тех людей, которые живут, ну, что называется, в большой России, где-то там и в Центральной, и на Урале, и в Сибири, и вообще там на Дальнем Востоке. Как-то близость к событиям влияет на восприятие этих событий?
Конечно, Россия и приграничье все эти два года с половиной живет разной жизнью. Но при этом надо сказать, что Курская область была как бы таким промежуточным версией между Белгородской и остальной Россией. Приграничье является особой территорией, я бы сказала, такой лабораторной зоной, где мы можем видеть потенциально модель того, что может происходить с Россией, если вторжение будет идти дальше, глубже, вот как будут реагировать люди. То есть Россия живет своей жизнью, у нее есть уровень поддержки, там, условно, 55%. Приграничье жило уже непосредственно включенные в военные события, поэтому этот уровень на 6-7-8% может быть выше. А я сейчас говорю просто о номинальном ответе на этот вопрос, который сам по себе как бы сложный, но мы, по крайней мере, имеем какую-то динамику и точку отсчета. Вот. Но когда в Белгороде обстрелы интенсифицировались, количество жертв заметно выросла, когда власть области, губернатор, который, в общем, на самом деле делает очень много усилий для того, чтобы помогать людям, уже перестал справляться и выросли какие-то недовольства, то это как раз та стадия, когда начинается противоположный процесс, а именно отторжение войны. Осознание, что война это не какая-то там абстракция на другом конце города или еще дальше, сказать, что это как касается непосредственно там, не знаю, твоего соседа, коллеги или кого-то из семьи, то здесь мы видим другой процесс, противоположный. И вот это сейчас наблюдается и будет наблюдаться в Курской области, потому что Курская область еще вчера жила нормальной жизнью. Екатерина Донцова была там с гуманитарной миссией и разговаривала с женщиной, беженкой из Суджи, которая жила уже как бы, в Курске, которая приехала в Курск и спросила, когда вы сюда приехали. Она сказала, с начала войны. Я сюда приехала с начала войны. Как, с начала 22-го года? Да нет, 6 августа мы сюда приехали. Вот, а что же было как бы до этого? А до этого мы просто жили. Это невыдуманная история, которая абсолютно квинтэссенция того, что как жила Курская область, и когда ее из этой ну, относительно такой как бы спокойной жизни резко опустили как бы, в этот кипяток войны, то, конечно же, жители Курской области и непосредственно пострадавшие, и беженцы, и их близкие, и те, кому пришлось этих принимать, и те, кому сейчас приходится переживать тревогу на тему дальнейшего вторжения и того, что это может в любой момент коснуться как бы, остальных жителей, вот как бы все это, конечно же, приведет к тому, что Курская область будет демонстрировать вот тот самый эффект, который ожидает Россию в случае дальнейшей эскалации, дальнейшего как бы, развития этих событий.
Недавно Левада-центр опубликовал какое-то вот свежее свое исследование, и они отмечают, что курские события, например, уже не вызывают такого сильного интереса россиян к войне, вот как это было. Первый шок прошел, и сейчас для большинства это снова какая-то рутина, что-то, что происходит где-то там далеко, на границе, и большинство людей вообще в России мало осведомлены о происходящем там, а половина только в общих чертах.
Я считаю, что вот все эти события, они оставляют, безусловно, то есть это как бы такая инвестиция в будущее, последовательное изменение отношений к войне и к власти. Конечно, острота событий пропадает очень быстро. Мы как бы это видели на примере реакции на теракт в Куркус-Сити. Даже мобилизация, я могу сказать, что мобилизация сентября 22 года показала, что прямо на 5% за буквально 2 недели упала поддержка войны. Но еще через 3 недели она просто начала восстанавливаться. То есть там это действительно было потрясение, один из, наверное, главных фрустрирующих событий войны, реальные материальные события войны для всей России. Как бы здесь происходит то же самое. Есть, как я сказала, необнуляемый эффект. Большой вопрос поставлен перед для людей поставлен по поводу дееспособности нашей обороны, потому что все то, что было вот до последнего времени на вопрос, проходит ли специальная военная операция успешно для России, подавляющее, очень большое большинство отвечало, что да, происходит успешно, потому что, собственно, это тот нарратив, который транслирует пропаганда, она транслирует массово с картинками, с фильмами документальными и так далее. Один из больших параметров важных отношения к специальной военной операции, к войне, состоит в ее успешности. Если война идет успешно, то гораздо больше поддержки.
А сейчас что говорят люди?
Сейчас изобразить вторжение украинских войск на территорию России как нейтральное событие или, понятно, не может быть речи об успехе, невозможно. Для всех совершенно очевидно, что это не успех, что это провал и что это может, на самом деле, произойти не только в Курской области.
Насколько тяжелее, насколько сложнее российской пропаганде удается справляться вот с этими вызовами и каким-то образом отвлекать внимание граждан от реальных проблем или убеждать их в том, что, в общем, все не так плохо, а, в общем, даже хорошо.
Сейчас это становится намного-намного сложнее, и это еще один вклад, который сделала как бы, вот эта вот курская история, курское вторжение. Потому что то, что мы видим уже на результатах контент-анализа, про который вот мы с вами говорим, очень важно увидеть вот эту разницу нарратива сверху и реакции снизу. Потому что люди не обсуждают бессмысленности, там, нелепости военной операции, они не обсуждают массово, конечно, такие есть, но это как бы не очень большой процент, они не обсуждают массовые зверства украинцев, то есть как бы, на самом деле они обсуждают совершенно как бы, другие вещи, они обсуждают недееспособность армии, полное забвение людей, неспособность организовать эвакуацию, организовать помощь, то есть это полное разочарование в государстве и в способности этого государства защитить людей.
То да, есть... и на этом фоне Россия организует выборы в сентябре.
Да, и на этом фоне, да, Россия организует выборы. Единственный плюс для российской пропаганды – это то, что теперь, наверное, легче будет использовать понятие оборонительной войны, потому что действительно в Курске придется вести войну оборонительную.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Елена Конева, социолог агентства «Экстримскан», была на связи с программой «Человек имеет право». доля пропаганды в российской школьной программе выросла до 12%. Журналисты издания агентства посчитали, что в общей сложности на идеологию школьники потратят 1300 часов в новом учебном году. Рост колоссальный. В предыдущие два года этот показатель держался на уровне 400-600 часов, в основном благодаря так называемым разговорам о важном. Теперь к ним добавились и другие дисциплины. При этом профессия учителя остается в России одной из самых низкооплачиваемых, а образование – одна из отраслей, где катастрофически не хватает работников. О старых и новых проблемах российской школы расскажет Роман Перл.
В российское образование возвращаются советские традиции. Пение гимна, политпросвет, предвоенная подготовка. Скорость изменений поражает. Если в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину, идеологические разговоры о важном заняли чуть больше 3% учебных часов, то в 2023 под комплекс таких уроков отдали уже 6%, а в этом году целых 12%. Появились в школах новые учебники по истории бывшего министра культуры Владимира Мединского. Ученики с 5 по 9 класс будут учиться по нему 340 часов. В книгах сделан акцент на западный колониализм и преимущества многополярного мира. На уроках обществознания по рекомендациям Минобрнауки учителя будут рассказывать об устройстве политической власти в России, ценностях многодетности и деструктивных идеологиях Запада. В списках национальных героев соратники Путина, а также донецкие боевики Владимир Жога и Арсен Павлов по кличке Моторола. На такое обществознание выделено 272 часа. ОБЖ превратился в предмет под названием «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках занятий будет вестись военная подготовка, а старшеклассников и вовсе начнут отправлять на военные сборы. ОБЗР займет в программе 68 часов. Столько же школьникам придется потратить на основы духовно-нравственной культуры народов России. Все эти новшества никак не повлияют на старые проблемы российского образования. Профессия учителя по-прежнему остается одной из самых низкооплачиваемых в стране. Компания HeadHunter проанализировала открытые данные по доходам и выяснила, что меньше всего получают дворники, уборщики, няни, воспитатели и учителя. Средняя зарплата школьного преподавателя не дотянула до 42 тысяч рублей. У Росстата цифры повыше – 58 тысяч. 10 лет назад Владимир Путин обещал довести зарплату учителей до средней по стране. Тогда она не дотягивала 3% до общего показателя. Сейчас же преподаватели получают почти на треть меньше среднего россиянина. Как результат, желающих рассказывать детям о защите Родины и деструктивных идеологиях Запада становится все меньше. Школьное образование попало в список отраслей, где остро чувствуется нехватка кадров, как и в судах, полиции, службе исполнения наказаний и здравоохранении. Нехватка учителей оценивается в 11 тысяч человек. А в прифронтовых районах Белгородской и Курской областей другие проблемы – атаки дронов и ракетные обстрелы. Но власти дали понять, что это не их дело. В соцсетях полно жалоб от родителей, которым приходится самим оборудовать классы, в том числе скидываться на специалистов по оклейке окон бронепленкой. В качестве альтернативы власти советуют самим возить детей в отдаленные школы или вовсе отправить их учиться в Дагестан.
А вот как прокомментировал организацию гражданской обороны в приграничных с Украиной областях России политик Геннадий Гудков.
Путин не считает это войной, вообще не ожидал, что может быть удар по российской территории. И поэтому был абсолютный пофигизм. Ну, поставили, так сказать, формально какие-то линии обороны, блокпосты, что-то укрепили. Но мы видим, что это оказалось там фикцией. Вот, поэтому никто не ожидал. Никакой, конечно, гражданской обороны нет, потому что никакой чрезвычайной ситуации в России не объявлялось, ни военные положения. Нет же войны, есть какая-то сволочная операция под названием СВО. И даже когда начались обстрелы, и взаимно, так сказать, там, ответные обстрелы, никто не чухнулся, уж извините, не парламентское выражение, никто не подумал. А что думать-то? Путин спустил это на регион, типа вы там как-то делаете, если чего-то там, мы с вас и спросим. Спасение утопающих у нас объявлено делом рук самих утопающих. Так что вы хотите от власти? Она просто следует традициям пофигистского отношения к жизням своих граждан. людей, детей. Да им плевать на Курскую область. Да не только на Курскую. Я подозреваю, что не только на Курскую. Так что там Белгородская, Брянская подготовится. Как говорят, с вещами на выход. Система власти сделана таким образом, что они работают на хозяина. А народ им всем на народ по большому счету наплевать.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией учитель Александр Кондрашов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Судя по тому, что удалось выяснить российским журналистам, положение российских учителей сейчас катастрофическое, и в приграничных территориях, например, помимо непосредственных обязанностей, их еще вынуждают каким-то образом участвовать в гражданской обороне, обеспечивать безопасность учащихся, свою безопасность, искать отходные пути на случай возможных там атак беспилотников и прочее. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как это влияет, как текущая ситуация влияет в целом на настроение в школе?
Насколько я знаю, я общаюсь с некоторыми учителями из России, из разных регионов. Настроение очень негативное. Люди все время думают либо о, как минимум, о смене места работы, то есть найти хотя бы школу, где будет немножко полегче, либо о смене места жительства, то есть переехать в другой регион, где будут более лучшие условия, или в другой город, либо о смене профессии, да, то есть уход вообще из государственной системы образования.
Ну вот, кстати, о смене профессии. А как вы оцениваете ситуацию с массовыми увольнениями учителей в различных регионах России?
Мне кажется, это такой немножко обвальный процесс, да, потому что, в общем-то, и так образование испытывало все последние десятилетия, я даже не знаю, какие не испытывало. Вот, я начал в 2000-х работать, и тогда был уже очень острый кадровый дефицит. Вот, и когда ты приходишь молодым учителем, все очень радуются, и это такое прям целое событие, да, потому что, в общем-то, в основном работали и продолжают работать достаточно пожилые люди, которые часто даже уже находятся на пенсии. Вот, это довольно типичная ситуация для школ. Ну, конечно, не везде именно так, но постоянная нехватка учителей – это такая, ну, нерешаемая много лет ситуация. И она в последнее время, ну, как бы усилилась еще во много крат, потому что помимо тех проблем, которые уже существовали до 2022 года, таких как низкая оплата труда, тяжелые условия труда, да, опять же, перегрузки, у нас почти все учителя в России работают с очень большими перегрузками не на одну ставку, а на две ставки, там на полторы-две ставки и более.
Некоторые просто потому что на одну не прожить.
Ну, как у нас говорят, на одну ставку жить не на что, на две некогда. И эта ситуация, на самом деле, как бы самоусиливающаяся, да, потому что чем хуже становится ситуация в школах с кадрами, чем меньше учителей, тем больше нагрузка остается ложиться на плечи тех, кто остался. И с другой стороны, падает качество образования, и тем больше ниша становится. Это то же самое, например, репетиторство, всякие как индивидуальные, так и всякие там центры по подготовке к ЕГЭ и так далее. И на самом деле этому сектору, чем хуже в государственной школе ситуация, тем лучше чувствует себя этот сектор, и, конечно, он у нас переживает бум. Вот, ну, все, наверное, знают про все эти школы английского языка, которые бесконечно рекламируются, да, и, в общем, там качество преподавания-то, насколько я знаю, часто не самое высокое, но просто... И причем оно рекламируется для детей, то есть это вместо того, что... Потому что в школе вот с учителями английского языка совсем тяжело.
И, ну, не только английского, иностранных языков.
И иностранных, и с русским языком тоже тяжело, и с другими предметами, да, с математикой.
А почему? Почему выпускники педагогических вузов, они же выпускаются каждый год? Каждый год люди туда поступают, каждый год, соответственно, оттуда выходят. Почему они не стремятся работать по специальности? Неужели только из-за маленьких зарплат?
Нет, конечно, но, во-первых, многие стремятся и пытаются это делать, проходят практику в школе или даже устраиваются на работу. Но как бы зарплата далеко не единственная. То есть все-таки профессия учителя, она как бы приятна тем, что тебе кажется делать что-то полезное, что-то важное для общества, для других людей, тебя как бы твое сообщество, в котором ты живешь, тебя как бы уважает. Но сейчас такая ситуация, что от учителей все больше требуется делать не того, за что их будут уважать, там, не того, что им самим, может быть, приятно делать, да, учить детей, а то, что требует очень много сил, но кажется либо бессмысленным, либо даже вредным. Да, это либо заполнение каких-то бесконечных отчетов, посещение каких-то очень длинных совещаний. Очень много коллеги жалуются, особенно в регионах, на то, что их бесконечно проводят на какие-то бессмысленные курсы, где они им рассказывают одно и то же каждый раз, но нужно получить новую бумажку, чтобы получить там аттестацию и так далее. Ну и сейчас уже, конечно, перейдена еще следующая грань, да, когда, например, в период мобилизации в некоторых регионах учителей заставляли носить повестки о мобилизации, да, и многих вот такие вещи надломили. Кому-то показалось неприемлемым вести разговоры о важном, да, где требуются в том числе такие темы затрагивать, да, которые к предмету, который человек ведет, и, казалось бы, к классному руководству, по мнению многих, не имеют отношения. У всех как бы разные мотивы в результате, да, кому-то некомфортно одно, кому-то другое, но того, что комфортно, того, что приятно, в школе для учителя этого почти нету. И не очень понятно, ради чего тогда оставаться в профессии.
Скажите, а вот по вашим впечатлениям, судя по разговорам с вашими коллегами, может быть, с какими-то действующими активистами школьных профсоюзов, сильно ли внедрение пропаганды в школьную программу, в школьное образование влияет и на работу учителей, и на качество этой работы? Вы отчасти здесь об этом сказали, упомянув о так называемых уроках о важном, точнее, не так называемых, а именно так они и называются. И как это влияет вообще на общую атмосферу, на общий климат в школах?
Это проникает в большой мере. Вот. И в первую очередь, конечно, больше всего это касается учителей истории обществознания. На обществознание вообще было такое нападение в прошедшем году, да, его хотели вообще отменить. Теперь речь идет о каком-то полном переписывании программы по этому предмету. Оттуда исключены целые куски. Да, я так понимаю, что практически выпадает по новым планам, например, преподавание права в школах. Хотя не очень понятно, что это за обществознание без каких-то основ правовой грамотности. Очень люди жалуются на вот это семейведение, да, потому что сейчас просто вот это, как сказать, вот весь этот накат, он, конечно, идет не на самих учителей изначально, он идет на администрации школ. И дальше уже как бы администрация школ, ну там люди разной степени компетенции, бывают очень компетентные, бывают очень некомпетентные, вот, но они как-то это переносят уже на учителей. И в результате, конечно, очень сильно это чувствуется, это во-первых. А во-вторых, многие боятся, скажем так, сказать что-то не то. Все-таки такого, как сейчас, раньше за то, что учитель, неважно, что он что-то сказал на уроке, и его за это приговаривают в тюрьму на 8 лет, да, не просто увольняют там или еще что-то, а сажают в тюрьму. Вот, такого никогда не было за слова на уроке, да, и, в общем-то, это, ну, достаточно напряженная атмосфера, да, кто-то в вас кидается бумажкой с задней парты, кто-то вам там, может быть, нахамил, да, и вы что-то скажете, это тут же будет, может быть, записано на какой-то диктофон, да, и вам уголовное дело, да, как это не один случай, не два. В СМИ огромное количество сообщений таких. То есть это, конечно, тоже огромное давление, и опять же человек думает, ну а зачем мне рисковать, ради чего? Вот одна коллега, очень сильный учитель русского языка и литературы, очень известный учитель, писала, что вот зарплаты в ее школе для уборщицы и для нее, они в принципе одинаковые. Да, то есть какой смысл как бы рисковать, вот это все ответственность нести, вот, заполнять все эти отчеты, да, она думает, вот уже присматриваюсь к вакансии уборщицы. Ну, мне, конечно, очень грустно читать такие сообщения, но это то, что есть.
А доносов действительно стало много? Вообще раньше писали доносы на учителей? И учителя, ну, друг на друга, ученики на учителей, родители на учителей?
Ну, я не могу оценить количество, да, больше или меньше, но это стало намного рискованнее. То есть раньше, конечно, тоже учителя, школы очень боялись жалоб. Да, самая опасная жалоба – это, конечно, в вышестоящие органы всегда была. Потому, почему? Потому что в школу придет проверка. Ну, что значит опасное? Это значит, что директору придется краснеть, к нему ему там, может быть, накричит на него какой-нибудь вышестоящий руководитель, если он не очень такой уравновешенный, что нередко бывает. Да, ну, и в крайних случаях, я знаю даже такие случаи, учителя там скидывались на взятку, допустим, вот эти проверки, или просто школа платит штраф. Ну, вот такие вещи, да, а сейчас эти жалобы, вот, ну, а много ли надо, как поймешь, что тебя это не коснется, когда это не один случай, не два, это все-таки, ну, по моим личным оценкам, вот, я мониторил СМИ, смотрел, сколько этих дел, ну, их только в СМИ десятки случаев, да, а в СМИ попадает, я думаю, не более 10%, то есть реально это, наверное, сотни, если не тысячи случаев. Ну, как бы не каждому не хочется рисковать. И так учителя всегда очень боялись, что их посадят, если, допустим, у них с ребенком что-то случится на уроке. да, потому что есть ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Но это как бы одна ответственность, а тут еще нужно следить, чтобы не сказать что-нибудь там, что-нибудь не дискредитировать, да, и не подвергнуть сомнению какие-то официальные утверждения. Многие дела, они, кстати, не учли истории даже, которые уже как-то научились с этим работать, или обществознание, да, а это учителя физики, английского языка, да, то есть они просто, может быть, выразили какое-то свое мнение, и вот такие это последствия имеют, ну, это очень... Я думаю, что на многих это оказывает влияние. В комплексе со всем остальным. Если бы, конечно, все было шоколадно, и только это была проблема, наверное, все было бы, ну, как-то, как сказать, не так однозначно. Но сейчас, мне кажется, ну, я вижу обвал такой вот, и очень много коллег либо переезжает, повторюсь, например, в Москву, где все-таки больше выбор школ, всегда можно устроиться в какую-то другую, вот, где выше зарплаты, либо люди вот, уходят в вот эти онлайн-школы, репетиторство, либо уезжают за границу. И огромные чаты сейчас есть у учителей, уехавших учителей, вот, создаются новые школы для уехавших россиян во всех странах, куда они уехали. Это прям такая волна сейчас тоже большая.
Ну и вот в этих обстоятельствах каким вы видите будущее российской школы, скажем так, если учителя уезжают или уходят из профессии по совету Дмитрия Анатольевича Медведева? Помните, он как-то несколько лет назад заявил, ну если вам мало платят учителя, так а что ж вы себе такую профессию выбрали, занимайтесь бизнесом, будете больше зарабатывать. Вот.
Многие и занимаются, вот кто все эти магазины на Wildberries там открывает, извините, если нельзя рекламировать, что-то я не рекламирую, но все вот эти интернет-магазины по перепродаже, огромное количество это учителя. Многие занимаются маникюр, вот, вот такие сферы, там очень много моих коллег.
Да, но и каким в такой ситуации может быть будущее российской школы, вот в этих условиях? Каким вы его видите?
В школах будет грустно, скажем так. В школах будет, ну, плохо. Дети будут стремиться из школ. Понятно, что какая-то часть учителей в школах останется, да. Опять же, немаловажный, кстати, фактор. Например, в Москве, ну, не знаю, как в этом году, ну, в прошлом году учителям, мужчинам обещали бронь, например, от мобилизации. Да, тоже все-таки важно. Да, то есть какое-то количество людей по тем или иным причинам останется. Как там моя мама говорит, чтобы где-то трудовая книжка лежала. Да, но вряд ли эти учителя будут способны давать хорошее образование детям. Ну, либо это будут еще у нас, к сожалению, есть такая ситуация, когда внутри государственных школ такие все равно это как платные образовательные услуги, когда государственная школа превращается в на самом деле такое платное учреждение, да, и все какие-то хорошие вещи они за счет родителей. Такие моменты. И я думаю, все больше будет то, что называется разбегание. То есть большинство школ будет давать очень низкое качество образования, и мы в прошлый раз обсуждали, может быть, вообще будут в онлайн все переводить, там, крутить какие-то лекции на экранах. Да, а и останется какая-то небольшая часть, ну, достаточно хороших, неплохих школ, может быть, частных, может быть, государственных, да, где какое-то образование будет оставаться.
Но в таком случае просто уровень образования, общий уровень образования рискует сильно упасть в стране.
Ну, он и так уже падает давно. Ну, конечно, есть выход, повторюсь, вот все эти репетиторства, все эти платформы. Люди пытаются как-то выходить из этой ситуации. Я думаю, что ну, какая-то часть ребят сможет найти, как сказать, себе возможность что-то изучить. Но очень многие просто ничего не получат взамен того, что они потеряли. Да, это, как сказать, пока вот приоритеты не сменятся, пока образование не станет приоритетом, в том числе и политики, предложение каких-то усилий, финансирование. Просто даже сейчас, даже в странах, где, как сказать, хорошо финансируется образование, там тоже есть проблемы. Да, то есть это не значит, что если там вот прекрасная Россия будущего, за один миг мы сможем решить эти проблемы системы образования. Это очень серьезная работа, которая... Ну, которой надо заниматься, которой сейчас практически никто, ну, кроме государства, практически этим не занимается. Вот, и это такая очень сложная задача на будущее.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Учитель Александр Кондрашов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путин. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.